У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Весьма многие читатели, да иные критики, воспринимают поэзию Пушкина и Лермонтова в одном ряду, не делая между ними различия и не разделяя их хоть какой-то дистанцией. Стоит ли говорить, насколько это несерьезно? Очевидно, стоит, так как, несмотря на то, что это заблуждение часто отмечалось многими серьезными исследователями, читатель по-прежнему остается при своем заблуждении. Но это два совершенно разных типа людей, не сводимых к общему знаменателю. Кроме бесспорной даровитости, разумеется, можно назвать ее и гениальностью, хотя этот термин в данном случае не говорит ни о чем. Ведь даже и дарования у них разные, и, может быть, даже не одной природы. Еще и поэтому странно выстраивать две фамилии русских гениев в один ряд. При том, что Лермонтов постоянно идет вслед Пушкину, в герои нашего времени, в Вадиме, в пророке. Иной раз работает даже на опережение, но не перегоняет никогда. И никогда не попадает в размеренный пушкинский шаг. Его то и дело заносит куда-то в сторону, где он выписывает бесконечные кренделя, снова и снова возвращающие к его главной идее. Идея эта довольно проста. И нельзя сказать, что Лермонтов выражает ее в разнообразии. Что особенно важно, существенную разницу между двумя поэтами отмечал преподобный Варсонофий Оптинский. А раз он считал нужным неоднократно обращать на это внимание, то и нам следует его усугубить. Огромное большинство наших лучших художников и читателей можно сравнить с людьми, пришедшими в церковь, где служба началась и храм полон народа. Встали такие люди у входа? Войти трудно, да они не употребляют для этого усилия. Кое-что из богослужения доносится и сюда. Херувимская песнь, тебе поем, Господи помилуй. Так постояли, постояли и ушли, не побывав в самом храме. Так поэты и художники толпились у врат Царства Небесного, но не вошли в него. А между тем, как много было дано им для входа туда. Души их, как динамит, вспыхивали от малейшей искры. Но, к сожалению, они эту искру не раздували, и она погасла. Мысли поэта, выраженные в его произведениях, это его исповедь, хотя сам писатель и не сознает этого. Это цитата из преподобного Варсонофия. Далее он пишет. Для примера возьмем хотя бы стихотворение Лермонтова. «У врат обители святой стоял просящий подаяния, бедняк иссохший, чуть живой, куска лишь хлеба он просил, и взор являл живую муку. И кто-то камень положил в его протянутую руку. Этот нищий, о котором говорит Лермонтов, есть он сам. А кто-то – это сатана, подкладывающий камень вместо хлеба, подменяющий саму веру. Под его влиянием создается новое христианство. Им вдохновлен Толстой, сочиняющий свое Евангелие, свое христианство. Далее у Лермонтова говорится «любви просил». У кого? У всех, кроме Бога, который один может дать любовь, кроме Христа, к которому он не обращался и которого не любил, и получил камень вместо хлеба. Не знал он, как и многие не знают, каких неизглаголенных радостей сподобляется душа от общения с Господом, источником любви. Чтобы найти его, вступить в богообщение, более глубокие натуры стремятся к уединению, бегут от людского шума и суеты. Если руководствоваться еще одним высказыванием преподобного, то такой же более глубокой натурой был Пушкин. Он даже, если ему верить, дальше дословная цитата из преподобного, был аскет в душе и стремился в монастырь, что и выразил в своем стихотворении к жене. Той обителю, куда стремился он, был Псково-Печорский монастырь. Совсем созрела в нем мысль уйти туда, оставив жену в миру для детей. Но сатана не дремал и не дал осуществиться этому замыслу. Конец цитаты. Тем более не дремал сатана в отношении гораздо податливого на его ухищрение Лермонтова. Наш известный поэт Лермонтов, кончивший так печально жизнь свою на дуэли, продолжает преподобный Варсонофий, и тот испытал сладость молитвы и описал ее в стихотворении своем. «В минуту жизни трудную теснится в сердце грусть, одну молитву чудную». Твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнения далеко. И верится, и плачется, и так легко, легко. Некоторые предполагают, что Лермонтов говорит здесь о молитве Иисусовой. Думают, что он знал эту молитву и своей поэтической душой почувствовал силу ее и величие. Может быть, начал творить ее, а сатана взял от него эту молитву. А затем поэт отпал от Бога и погиб безвозвратно. Замечено, что враг больше всего нападает на тех людей, которые молятся именем Иисусовым. Конец цитаты из преподобного Варсонофия. Скорее всего, Лермонтов, в отличие от Пушкина, Бога не искал. Во всяком случае, такими поисками его творчество не отмечено. При том, как проницательно замечает преподобный Варсонофий, постоянно ощущал его присутствие и в мире, и рядом с собой. Также бесспорно, что многие его стихи внушены Богом, в особенности ранние, в поздних явственно ощутимы демонские мутации. Более чем другие ощущал он присутствие ангельских сил, как светоносных, так и падших. Об этом свидетельствуют многие его произведения, начиная с раннего ангела и заканчивая поздним демоном. Одновременно такая последовательность текстов свидетельствует, пожалуй, и о эволюционирующем его отношении в восприятии этих сил. Но сходной последовательности в поисках Бога ни в его произведениях, ни в его жизни мы не найдем. Прочтем, например, ранний парус с его финальным афоризмом: «А он, мятежный, ищет бури, как будто в буре есть покой», выделив междометие «как будто», из которого следует, что даже 15-летнему юноше, каким в пору написания стихотворения был Лермонтов, понятно, что покоя в буре нет, отметим заодно таящие весьма глубокие смыслы и даже не вполне понятные, я бы сказал, простым смертным, вроде нас, строки. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Тем не менее, поэт, заслуживающим более уместного применения постоянством и в более поздние годы, продолжает воспевать страстные порывы, не весть на что и куда направленные влечения, душевные бури, только не состояние покоя, состояние, которое Лермонтова было бы вполне доступно. Он даже очень внятно выразил его в молитве. Однако и в ней он лишь отмечает его без всякого желания стяжать, то бишь покаянно к нему стремится и вновь ищет того, что вожделенно его душе. И эту душу безвозвратно разрушает. Казалось бы, хотя бы после осознания и столь наглядного для читателя изображения последствий страстных состояний в демоне должно, наконец, прийти желание тишины и покоя. Но нет, сочиняет сам Цири, где опять и опять желание бурь, отвращение к покою, ропот, брань и, к сожалению, не духовная, а внутренняя, душевная. Поневоле возникает мысль, что и самое зло, которое он так часто описывает, Лермонтов выбрал и искал вполне сознательно. А Бога бежал, чему тоже можно найти подтверждение во многих его произведениях. Какой контраст с Пушкиным, довольно рано возжелавшим покоя, преподобный, как мы только что слышали, говорит даже о ненашедшем воплощении желания монашества и далее выстраивающий то, что можно назвать духовным путем, как цепь вех, отмечающих явное духовное возрастание. Что, естественно, тоже видно по его текстам точно так же, как и по лермонтовским, отмеченным весьма впечатляющим, но при том и довольно однообразным кружением на месте. Тем более по пушкинской жизни, идеал которой – семья в православном ее понимании, даже на обыходном уровне, дощей горшок да сам большой. Даже обладая очень большой фантазией, все же трудно вообразить себе, чтобы о подобном когда-либо написал Лермонтов. Еще труднее вообразить, что он мог создать нечто хотя бы отдаленно приближающееся к образу Петра Гринева, его невесты Маши, да и Пугачева, пожалуй. Да и Татьяны Лариной или Маши Троекуровой из Дубровского. И слава Богу, что не создал и даже не предпринимал к этому никаких попыток. Ибо если даже допустить более продолжительную жизнь, нежели та, которая была ему отпущена, то и тогда, в случае, если бы он вторгся в чуждую и непонятную ему область гармонии, тем более великого в своей обыкновенности человека, то, скорее всего, накатал бы гору банальностей, вполне в духе ранних своих сочинений. и тогда его репутация гения был бы нанесен существенный, а то и непоправимый урон. Потому что насколько пушкинские герои смиренны, к этому смирению в последние часы жизни был близок и сам Пушкин. Будем надеяться, даже при помощи Божьей он обрел его в полноте на том свете. Настолько лермонтовские герои, которых нет надобности перечислять, горды. За одним единственным исключением. Это Максим Максимович. Один очень показательный пример, подтверждающий не исключение, а правило, я тоже приведу. Его Печорин, при том, что является плодом внимательнейшего изучения пушкинского Онегина, отнюдь не является, как принято считать, его продолжателем. За ним виднеется тень демонического Германа из «Пиковой дамы». Посему для Лермонтова достаточно того, что он сделал. А именно, почти с исчерпывающей полнотой дал понятие о том, насколько тягостно демонское состояние души и как оно может погубить эту душу. Но при этом сам предавался таким же состояниям. Почему? Только ли потому, что у него не было желания сливаться с окружающим его миром? Божьим миром, при всех его недостатках, определяемых, кстати, больше человеческой, нежели Божьей волей. Или же он просто не мог это сделать при всем своем желании? Второй вариант предполагает известные усилия и диктует, в свою очередь, следующую дилемму. Стоит ли напрягаться для того, чтобы найти контакт с искаженным твоими же, в числе прочих, собственными усилиями, Божьим миром, далеко не соответствующему твоему внутреннему идеалу? Или же любыми способами, избавившись от него, так прямо и воспарить к ложно представляемым небесным пажитям? Ведь то, о чем мы только что говорили, томит не только поэтов. Однако обыкновенные люди, тем не менее, и с этой неудовлетворяющей их действительности никуда не рвутся. Они живут в ней, каются, молятся. А поэт почему-то вместо молитвы и часто покаяния зачем-то ищет другие пути. И что печально, зачастую имея весьма туманные духовные альтернативы, в который раз обращаемся к преподобному Варсонофию. Вот, например, М. Ю. Лермонтов. Томится он суетой и бесцельностью жизни и хочет взлететь к горе, но не может, нет крыльев. Из его стихотворения «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою» видно, что не понимал он настоящей молитвы. Пророк говорит, и молитва их будет в грех. Действительно, что выражает Лермонтов? О чем молится? Не о спасении, не с благодарностью или покаянием. Какая же это молитва? Человек вовсе не думает ни о своем спасении, не кается, не благодарит Бога. Печальное состояние, если поэт называет свою душу пустынею. Вот эта пустынная душа его и дошла, наконец, до такого состояния, что стала воспевать демона. Обособленно стоят два действительно прекрасные по идее стихотворения. «Ангел и в минуту жизни трудную». В последнем стихотворении выражается настоящая молитва, при которой и верится, и плачется, и так легко-легко. Но эти проблески не осветили пустынную душу поэта, и он кончил жизнь свою таким ужасным образом. Был убит на дуэли. И в другом месте. К сожалению, молитва не спасла Лермонтова, так как он жаждал от нее только восторгов, а труда молитвенного понести не хотел. Вот еще одно стихотворение 15-летнего Лермонтова под названием «Молитва», считающегося наряду с «Ангелом и парусом» шедевром его раннего творчества. «Не обвиняй меня, всесильный, и не карай меня, молю, за то, что мрак земли могильный, с ее страстями я люблю, за то, что редко в душу входит живых речей твоих струя, за то, что в заблуждение бродит мой ум далеко от тебя». За то, что лава вдохновения клокочет на груди моей, за то, что дикие волнения мрачат стекло моих очей, за то, что мир земной мне тесен, к тебе ж приникнуть я боюсь, и часто звуком грешных песен я, Боже, не тебе молюсь. Ну, угаси сей чудный пламень, всесожигающий костер, преобрати мне сердце в камень, останови голодный взор. От страшной жажды песнопения пускай Творец освобожусь. Тогда на тесный путь спасения к тебе я снова обращусь. На первый взгляд Лермонтов вроде бы предает себя в руки Божьего промысла. Он готов даже отказаться от своего поэтического дарования ради более тесного сближения с Богом. Но так ли он искренен в этом своем желании? В том-то и дело, что не вполне. Обратим, например, внимание на то, что исполнение своего желания он возлагает на Бога, сам же не готов отказаться от того, что предпочитает Божьему, того, что ему кажется важнее. Какой опять-таки контраст с искренностью Пушкина, которого даже многие близкие друзья считали непостоянным и ветреным. Может, это и так, но только не в устремлении к Богу. В одной из предыдущих передач я уже пробовал выстроить некий вектор, поэтому не буду повторяться. Приведу лишь название стихов, служащих вехами. Это «Монастырь на Казбеке», «Странник», «Напрасно я бегу к сионским высотам», а также «Воспоминания», «В начале жизни школу помню я», «Не дай мне Бог сойти с ума», и, кроме того, немало других. О некоторых из них говорит старец Варсонофий. Дело, очевидно, не столько в наличии таланта, сколько в ответственности за его использование. Лермонтов был образованным и необыкновенно талантливым человеком, но не сумел воспользоваться своим талантом, говорит преподобный Варсонофий в своих беседах. «Как должно, не возлюбил Бога, не следовал его учению, и душа его сошла в ад на вечные муки. Талант не принес ему никакой пользы. А какая-нибудь старушечка неграмотная жила тихонько, никого не обижала, прощала обиды, посещала храм Божий, пред кончиной исповедовалась у своего батюшки, причастилась святых тайн, и душа ее с миром отошла в небесные обители. Господь не на образованность смотрит, а на чистоту души. А между тем наш великий поэт имел исключительный дар Божий, благодаря которому мог легко очистить свое сердце и сделаться даже святым, но не пожелал сего и погиб». Как видим, преподобный Варсонофий отправляет Лермонтова прямиком в ад. Не знаю уж, насколько обоснованно, не мне судить. Пушкина он туда все-таки не отправляет. В известном сне, пересказанном духовным чадом, Пушкин, судя по всему, пребывает в состоянии близком к внутреннему аду. И все-таки не в аду настоящем, том, о котором мы знаем из святых отцов. А в конце преподобный даже дает ему надежду на спасение. Описание этого сна составит достойный финал сегодняшнего сюжета. Из наших русских писателей более других искал Бога Пушкин, но нашел ли его, не знаю. Достоверно известно, что он решил поступить в монастырь, однако исполнить это желание ему не удалось. Помню, однажды задумался я о нем. В какой славе был Пушкин при жизни, да и прославляется и после смерти. Его произведения переведены на все европейские языки. А ему как теперь там? На вечерней молитве я помянул его, сказав: «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего Александра», и заснул с мыслью о нем. Вижу сон. Беспредельная, ровная степь. Никаких селений, стоит только один старый покосившийся дом с мезонином. Много народа идет туда. Иду и я, поднимаюсь на расшатанное крыльцо, затем по лестнице наверх. Вхожу в зал, там стоит множество людей. Все их внимание сосредоточено на Пушкине, который декламирует что-то из Евгения Онегина. Одно место в этой поэме было мне непонятно, и я решил спросить о нем самого Пушкина. Пробираюсь к нему. Он смотрит на меня и произносит знаменательные слова, которые я не нахожу нужным передавать вам. Затем Пушкин оставляет зал. Я следую за ним. Выйдя из дома, поэт вдруг изменился. Он стал старым, лысым, жалким человеком. Обернувшись ко мне, он сказал: «Слава, на что мне она теперь?» Грустно покачал головой и тихо пошел по степи, делаясь постепенно все меньше и меньше, и, наконец, слился с горизонтом. Этот сон был ответом на мои мысли о Пушкине. Впрочем, может быть, само желание чистой жизни Господь вменит ему в дело.